Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Это «Русский язык». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Мира Борисовна Бергельсон, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Высшей школы экономики. Здравствуйте, Мира Борисовна.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о лингвистическом анализе рассказов. Вообще, что такое рассказ и зачем он нам необходим. Я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-888-894-8. Пишите свои вопросы, будем пытаться на них ответить. А также чуть позже попринимаем ваши звонки. 495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Давайте попробуем разобраться с тем, что такое рассказ и почему мы можем о нем говорить с точки зрения лингвистики.
Но вы сначала сказали, и для чего он нам нужен.
К этому мы, я думаю, вернемся еще.
А я вот хочу с этого начать.
Давайте.
В каком-то смысле. Я думаю, что подобную историю, наверное, не только я могла бы вспомнить из детства. Но вот когда я попала один раз в пионерский лагерь, в наше время были пионерские лагеря, и там, в общем, было неплохо. Но сначала надо было ужиться с окружающими тебя сверстниками, которые могли быть старше, сильнее, грубее и вообще как бы из другой среды. Я была коротко стриженная девочка, у меня была странная фамилия, мне не просто было себя утвердить. Но, знаете, мне помогли рассказы или истории, можно сказать, еще. Оказалось, что по вечерам всем скучно, когда укладывают спать, а я хорошо могла рассказывать истории, так что это было интересно. И мой статус, так сказать, в этой общественной группе очень быстро вырос, я себя чувствовала очень хорошо. То есть вот это как раз тот самый случай ответа, практического ответа на вопрос, для чего нужны рассказы. Они создают человеку определенный статус в его группе. Почему? Остается задать вопрос, почему? То ли потому, что всем интересно, что ты говоришь, то ли потому, что ты хорошо умеешь это делать. И тогда возникает вопрос, а откуда это идет? Видимо, это форма взаимодействия людей, которая пришла к нам издавна. И действительно, издавна рассказывание историй выполняло массу функций в человеческом сообществе. С помощью рассказов передавался опыт. Мы тогда не умели писать много тысяч лет назад. Но вот этот опыт... А что такое опыт? Опыт — это и есть культура, которая передается из поколения в поколение не биологическим, а каким-то другим, внебиологическим способом. Вот через устную традицию, или, как говорят ученые, через традицию нарратива, она служила воспитанию, передаче навыков, умений, развлечению, образованию. Эти функции в значительной степени остались, а в традиционных сообществах, которые есть и сейчас еще на нашей земле, не так много их уже, но они есть, эти функции представлены очень ярко. В нашем же таком мире глобальной культуры, тем не менее, рассказывание историй, чтобы не говорить рассказывание рассказов, будем говорить рассказывание историй, оно тоже совершенно естественно включено в нашу повседневную жизнь. Это то, что мы делаем все время, почти что, пока не спим. То есть все то время, что мы общаемся, значительную часть этого времени, мы на самом деле рассказываем друг другу истории. Как? Все-таки есть большая разница между тем, что вот вы сели и спросили меня, расскажите мне какую-нибудь интересную историю, или там, мама, расскажи мне сказку, или, так сказать, сочините, пожалуйста, выступите с литературным произведением каким-то. Это не все время происходит с нами, не каждый день и не каждую минуту. Но, тем не менее, все, что начинается, так сказать, с простого вроде бы диалога, обращения, с вопроса о том или о сём, кончается, на самом деле, рассказом. Вы меня можете спросить, как вы доехали, или откуда вы приехали, или как вы провели там вчерашний день, или, ну, так что у вас на работе, или как поживает ваша сестра, или удалось ли вам попасть на такую-то премьеру. Вот это вопрос, это диалог, это беседа, но в ответ на нее последует рассказ. Может быть, маленький, может быть, мини-рассказ, он может состоять всего из нескольких предложений, но это будет рассказ, потому что рассказом мы называем передачу от одного, так сказать, субъекта общения другому информации о каком-то прошедшем событии, о каком-то опыте, который реально происходил с человеком, или он наблюдал его, пропущенным через его сознание, и передачу вот вербальными способами, с помощью языка, инструмента того самого, вот этого опыта другому человеку. А когда мы говорим об интеракции, то есть о взаимодействии людей, коммуникации, о передаче вот этого самого личного опыта, ощущений, то вы сразу понимаете, сколько здесь всего. Здесь и культура, и ценности, и нормы, и личный опыт, и то, что мы называем бэкграунд, культурный или такой универсальный, все это вплетается в простой ответ на вопрос, там, я не знаю, а что у тебя произошло вчера там на работе, или как ты провел день, или откуда ты знаешь этого человека, или как тебе понравился там вчерашний фильм.
Ну, получается, что вот именно передача опыта является важнейшим критерием того, что это рассказ.
Ну, только, знаете, слово «опыт», оно такое неоднозначное. Я не имею в виду, знаете, профессиональную подготовку, когда мастер-наставник передает опыт ученику. В данном случае под опытом я имею в виду просто личные переживания.
Ну, да, то есть, понятно.
Вот, если брать определение рассказа, вот как его, так сказать, используют после Уильяма Лобова, который заложил эту в 70-е годы, если угодно, основание вот этого именно лингвистической, не собственно литературной, нарратологической традиции исследования рассказа, а лингвистической, то фактически рассказ это такое сопоставление с событием, которые имели место, сопоставлением некоторой вербальной формы, некоторой последовательности, ну, если угодно, высказывания. Вот как мы это делаем, это другой вопрос. Рассказы могут быть очень короткими. Один из самых коротких рассказов в истории человечества – это знаменитые слова Юлия Цезаря. «Пришел, увидел, победил». Ну, так сказать, это была его телеграмма Сенату, как мы знаем, так сказать, в таком историческом, если использовать такой термин, как анахронизм. Вот. Поэтому, но рассказы могут быть очень длинные, и есть вещи, без которых они не могут быть.
Да,
существовать. А есть вещи, которые могут быть добавлены.
Ну, расскажите, какие обязательные составляющие рассказа?
Вот. Обязательно это то, что было в рассказе Юлия Цезаря. Пришел, увидел, победил. Это последовательность, так сказать, событий, которые в данном случае выражены с помощью вот глаголов, действия, ну, в русском языке совершенного вида прошедшего времени, то есть описывающие какие-то происшедшие действия. Но вообще говоря, нормальный рассказ, конечно, так не строится. Ну, вот можно взять всем хорошо известное произведение, известное всем действительно с детства, и разобрать его, так сказать, чуть-чуть по кусочкам, и мы увидим, какие есть части рассказа. Вот такая известная история про курочку Рябу. Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Это то, что в литературной традиции может называться зачином рассказа. В лингвистической традиции, где под зачином подразумевается иногда некоторые специальные слова, вот эти предложения будут названы скорее интродукцией или такой описательной частью. То есть для того, чтобы что-то рассказать, а ведь когда мы рассказываем, мы хотим сообщить что-то новое, что нашему собеседнику до сих пор не было известно. Неважно, будет это мое мнение или это будет какой-то факт, но все равно нечто, если я вам что-то рассказываю, я считаю, что вы этого не знаете. Но для того, чтобы рассказать что-то новое, это новое всегда должно быть помещено, так сказать, вот в центр тарелки, на которой есть что-то уже старое. Оно проявляется только на фоне старого. Старого в смысле уже известного. И для этого мы должны задать фон. Вот жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба, это тот фон, на котором будут разворачиваться дальнейшие драматические события. И драматические события наступают в следующем предложении. Снесла курочка яичко. Вот это уже основная линия рассказа, то событие, которое произошло. Это то, про что я вам рассказываю. А то, что были дед и баба, это как фон для рассказа. И дальше идут некоторые действия, которые происходили. Снесла курочка яичко. Не простое, а золотое. Вот это не простое, а золотое, заметьте, это такое как бы дополнение, уточнение, что ли. Действительно, в рассказе мы очень много говорим не просто в форме, вот пришел, увидел, победил, а отходим в сторону, уточняем, добавляем, иногда возвращаемся, потому что рассказ как форма коммуникации, это не монолог, это диалог все равно диалог, все равно беседа. Мы все равно обязательно имеем в своем, так сказать, внутреннем взоре, в своей голове картинку представлений об адресате, кому мы это рассказываем. Мы все время отслеживаем, а понимает ли адресат то, что мы говорим, не слишком ли рано мы про что-то начали говорить. Часто мы оговариваемся, там, я начинаю прям рассказывать про какое-нибудь там событие, которое со мной произошло, про встречу с человеком, и вдруг я говорю, да, подожди, но ты же его не знаешь. Это тот самый там, Михаил, которого я встретила несколько месяцев назад там, на конференции, и вот это с ним мы сейчас обсуждали эту работу. То есть мне пришлось сделать как бы такой, что ли, если угодно, отъезд в сторону от основной магистральной линии рассказа, потому что я планируя все время свою дальнейшую речь, отслеживаю, как развивается рассказ. Возможно, я в ваших глазах, как собеседник, увидела непонимание. А может быть, даже и нет. Может быть, вы даже еще не успели понять, что вы не знаете этого Михаила. Но я, владея всей вот этой ментальной картинкой своего рассказа, его пространством, в котором есть участники, есть события, я вдруг осознала, постойте, постойте, я ввожу Михаила, а его надо представить. Или иногда мы сами поправляем себя в рассказе. То есть, нет, сейчас вот подожди, нет, про то, как мы туда приехали, я расскажу потом. Сначала мне нужно рассказать тебе, что произошло до этого. То есть я чувствую, что мой план, моя карта, мой путь прохождения вот этого пространства рассказа, я его выбрал неправильно, мне нужно подвинуться назад.
А вообще, бывают ли чистые монологи? То, что вы говорите, мы же всегда все равно рассказываем, даже если мы говорим про себя, мы все равно представляем себе какого-то адресата, даже если этот адресат мы сами.
Безусловно. Идея того, что вот в драматургии есть вот монолог, а есть диалог, да, это да, такие да, противопоставленные сущности, она такого, я бы сказала, лингвистического анализа, не, лингвистической пробы не выдерживает, потому что в любом самом монологичном, так сказать, выступлении, вот как вы правильно говорите, даже если человек репетирует перед зеркалом речь, все равно у него в голове есть некий адресат, для которого он это делает. В голове или в реальности. Мы не можем мы не можем вступить в коммуникацию, не имея какого-то адресата. Этот адресат может быть не очень определенным. Вот аудитория. Вот я сейчас выступаю, мы разговариваем с вами, но незримо присутствует какая-то аудитория, которая, как мы надеемся, слушает это.
А скажем, если это какой-нибудь доклад на конференции? Это же все равно, это же понятно, что там есть адресаты, есть слушатели, но там нет такой коммуникации. Если вы рассказываете, вы докладываете о чем-то, у вас есть понятная структура, и вы не можете ее изменить в зависимости от реакции слушателей, потому что это такая академическая, устоявшаяся история.
Еще хуже, когда это видеолекция, которая записана заранее. Представляете, вот я была в такой ситуации, можем потом к этому вернуться, когда что-то хочется изменить, а уже не получается. Очень хороший вопрос про доклад на конференции, потому что с этим сталкиваются сейчас. Ну, не обязательно научная конференция, это может быть выступление перед, так сказать, на планерке, выступление там, я не знаю, в любом формате. Там, где вам предоставлено слово, и есть конкретная аудитория, перед которой вы выступаете. Знаете, тут несколько моментов. Во-первых, вы все равно представляете себе аудиторию, и, собственно, готовите свое выступление, поскольку обычный доклад – это нечто подготовленное. Это такой особый жанр. Часто мы выступаем неподготовленными, просто спонтанная речь. А тут подготовленная. Но мы планируем уже, исходя из определенной знания об аудитории. Ну, вот меня, например, просят выступить на те или иные темы, которыми я занимаюсь. Я сразу спрашиваю, для кого я буду это делать? Если я выступаю по поводу тех же самых рассказов, там, я не знаю, их роли в жизни человека и в социальной структуре. Но если меня просят выступить перед школьниками, это одно. Если я должна делать доклад на научной конференции, это другое. Если это лекция для студентов, так сказать, общегуманитарного направления, это третье. Это как раз и есть то, что лингвисты называют жанры. Не литературоведы называют жанры, там, басня, сказка, былина, а вот именно лингвистические жанры, которые определяют во многом, но не только, определяются в частности тем, для кого это делается.
Жанры рассказов имеете в виду?
Да, жанры, так или, сказать, в принципе, жанры коммуникации, жанры дискурса. Мы их называем дискурсивные жанры. Вот. Так вот, в докладе на конференции это очень хороший вопрос, потому что фактически, понимая, что мне, вот условно говоря, дано 15 минут, и меня не должны перебивать вопросами, хотя бывают конференции, где могут и перебить. Но я готовлю, предположим, слайды для выступления. И вот при их подготовке я выстраиваю свое повествование, условно говоря, все время имея в голове какой-то такой образ этого самого адресата, и стараюсь построить рассказ на тему, которую я излагаю, так, чтобы это было логично, понятно, чтобы одно вытекало из другого, чтобы, так сказать, слайд номер X логично следовал из предыдущего слайда. И наоборот. В этом смысле мы при подготовке этого выступления все время, тем не менее, обращаемся к адресату, который должен будет на это смотреть, должен будет это читать, чисто визуально, содержательно и так далее.
А какие еще, вы начали про жанры, какие существуют разновидности вот таких?
О, это огромное количество. Вот если взять Национальный корпус русского языка, например, и там есть, так сказать, возможность выбрать определенный корпус. Вы можете задать тот корпус, который вы хотите посмотреть, а корпус, ну что это? Ну, выбрать определенные высказывания, определенные тексты, которым приписаны соответствующие характеристики. Вот эти характеристики можно приписывать по жанрам, по темам, по стилям. Огромное количество, так сказать, характеристик, или, как бы сейчас сказали, тегов, которые могут, можно приписать тексту. Стройна ли эта система? Не очень. Полностью ли аналогична? Нет. Вот сможем ли мы? Мы пока не имеем абсолютно полный, непротиворечивый, то есть не приводящий к логическому кругу и не без пересечений, без от того, что что-то невозможно отклассифицировать. Нет такой системы у нас, которая бы классифицировала все возможные жанры произведений, так сказать, на русском или на каком-либо другом языке. И часто это проблема такого рода. Мы не можем сказать, что перед нами, беседа или разговор.
Так, какая разница между беседой и разговором?
Вот такие, я беру теги, которые реально существуют. Ага. Или послание или письмо, чем они отличаются, да? Или, скажем, вот доклад и лекция. То есть в некоторых случаях мы можем установить минимальные различия между двумя-тремя характеристиками, которые приписаны тексту. Но не всегда. Вот классификация дискурса на дискурсивные жанры, так, чтобы получить непротиворечивую систему, это одна из, может быть, главных задач, которые стоят перед лингвистами, изучающими дискурс, вот на таком уровне, более макроуровне, если угодно, описания.
Нас спрашивают, какие методы анализа применяются к рассказу?
Терминов, которые вы встретите, там, я не знаю, в авторефератах, диссертациях, очень много. Это может называться интерпретативный анализ, социокультурный анализ, контентный анализ. Но это все немножко, так сказать, такая научно-бюрократическая шелуха. Содержательно можно говорить о либо таком автоматизированном, то есть уже формализованном способе анализа, когда, условно говоря, компьютер может что-то, получив текст, может как-то его проанализировать, или о анализе, который использует человек, который производит человек, используя свое знание данного языка, данной культуры, то есть всех связанных с этим знаний, пресуппозиций и так далее. Вот, в принципе, есть так называемый критический анализ дискурса, но это больше относится к области философии, культуры, теории литературы. Есть так называемый интерпретативный анализ, когда мы смотрим на, так сказать, на кусочек дискурса и пытаемся восстановить, а что же происходит здесь между людьми. Почему, в частности, так можно анализировать именно то, почему то или иная шутка является смешной, что, собственно, смешного в том или ином сочетании двух фраз. Интерпретативный анализ же будет помогать нам находить контексты, в которых два высказывания являются связанными, а не полностью не отвечающим друг другу. Ну, знаменитый пример, вот, который лингвисты очень любят использовать, это один человек задает вопрос: скажи, пожалуйста, почта уже пришла, а второй отвечает: да, вроде уже 8 часов. Вот благодаря чему мы понимаем, что это не разговор, так сказать, просто людей, которые не высказывали, людей, которые не связаны друг с другом, а все-таки связанный разговор. Нам нужно восстановить некоторый контекст, использовать знания о мире, о том, как устроен мир, о том, как устроено общество, как работает почта в данной конкретной там стране или городе. И тогда мы можем понять, что ответ был вполне уместен. Или вы меня можете спросить: ты не видела там Петю? А я говорю: ты не знаешь, где Петя? Я говорю: да вот синий Ниссан вроде за углом. Опять же, почему вы меня спросили про Петю, а я вам про синий Ниссан?
Но здесь же еще важно, насколько мы хорошо друг друга знаем.
Правильно.
Если я говорю вам про синий Ниссан, я знаю, что вы точно знаете о том, что у Пети, например, да, или у его друзей есть синий Ниссан, в котором он сидит.
Правильно. А может быть, я ошибаюсь, и вы этого не знаете. Тогда у нас будет провал коммуникации, сбой. Вы скажете: а при чем здесь синий Ниссан? И тогда я соображу, что вы не знаете. Но я ведь привела это как пример в ответ на вопрос про методы. Угу. Так вот, что будет делать аналитик, вот этого человек, который будет анализировать это высказывание? Вот интерпретируя дискурс, это будет означать, что вот как раз он и скажет: вот смотрите, эти два высказывания, тем не менее, соотнесены вместе, представляют собой разговор, потому что один человек предполагает, что другой знает, что... То есть привлечение тех знаний, выявление тех знаний, тех необходимых условий, которые позволяют создать из этих двух высказываний рассказ. Или более, так сказать, лингвистически, что ли, направленный аспект анализа, это когда мы обращаем внимание на какие-то словечки или на какие-то особенно интонационные моменты, которые, собственно говоря, и передают смысл. И мы пытаемся вытащить из высказывание, это нельзя сделать из текста, написанного на бумаге, если мы говорим об интонации, то, что нам помогает, те сигналы, которые нам указывают на то, как надо интерпретировать то, что было сказано.
Угу. Да? И второй вопрос, какая минимальная единица в рассказе?
Вообще ну, если, есть? Да. Если рассказ – это, так сказать, разновидность дискурса, одна из самых распространенных, то тогда мы говорим об элементарных дискурсивных единицах. И есть такой термин, угу. Это «е», он был введен в работах Андрея Кибрика, Веры Подлеской и коллектива авторов. Вот они издали большую книгу «Рассказы о сновидениях». То есть и до этого в докладах, но вот если говорить о публикации, это как раз анализ рассказов, но очень специфических рассказов о детей, пациентов с некоторыми нарушениями, которые были взяты как материал для исследования. И на этом материале исследования вот этот авторский коллектив сумел сделать очень много интересных, важных наблюдений вообще о том, как устроен устный русский дискурс. И, в частности, там они используют в качестве единицы анализа вот эту элементарную дискурсивную единицу. Попросту говоря, если не вдаваться в различные лингвистические сложности, 80%, так сказать, ну, 70% элементарных дискурсивных единиц – это, так сказать, ну, простые предложения. Точнее, то, что стоит за простыми предложениями. Высказывания, в которых присутствует в той или иной форме сказуемое. Идея причастия, глагольное существительное или просто глаголы. Ну, которые как бы описывают минимальную ситуацию. Лингвисты это называют предикацию.
Как рассказ связан с культурой, в которой он существует?
Ну вот, видите, даже для того, чтобы понять самый простой разговор, так сказать, двух людей, нам уже приходится привлекать какие-то знания, которые не являются, собственно, знаниями языка. Да? А что такое знание языка? Знание грамматики, фонетики, ну, словаря, так сказать. Но словарь – это очень расплывчатое понятие. За понятием словарь стоит огромное количество знаний, которые как бы не относятся, собственно, к языку. Это знание о том, как устроен мир, в котором вы живете. То есть мир в физическом смысле этого слова и в культурном смысле этого слова, социокультурный фон. Поэтому рассказы определяются, так сказать, вот культурой в значительной степени. Во-первых, рассказ можно характеризовать по самым разным параметрам. Например, в каких ситуациях какие рассказы уместны? Как поведение людей, так сказать, регулируется с точки зрения рассказа. Вот когда уместно рассказать анекдот? Если мы сейчас говорим о нашей культуре. Когда да. уместно, как уместно ответить на вопрос, как ты поживаешь? Вот считается, что в американской культуре на вопрос, как ты поживаешь, надо очень коротко ответить, а у нас считается. А у нас можно, так сказать, рассказать действительно, что было. Вот вам пример. Потом, как строится связность в рассказе? Вот в, так сказать, в нашей, в широком смысле, культуре европейской, европоцентричной, включая, естественно, сюда и Россию, мы выстраиваем связность в рассказе через причинно-следственные отношения. Вот сначала было это, вот дальше мы рассказываем про события, которые как так или иначе связаны с предыдущим, потому что предыдущий является его причиной. В художественном плане вы можете поменять их местами и создать такой саспенс, сначала рассказав про результат, а потом про причину. Но, тем не менее... А вот в культурах, например, североамериканских индейцев связность рассказа определяется не причинно-следственными отношениями, а совсем по-другому. Так что культура вам разными способами проявляет себя в рассказе.
Да, мы вернемся к нашей беседе, а пока прервемся на выпуск новостей.
Русский язык.
Русский язык. Меня зовут Юлия Полева, я шеф-редактор проекта «Постнаука», и у меня в гостях сегодня доктор филологических наук Мира Борисовна Бергельсон, и говорим мы о лингвистическом анализе рассказов, вообще о том, что такое рассказ, для чего он нам нужен. Я напомню, телефоны прямого эфира 495-7373-94,8, звоните, задавайте свои вопросы, а также пишите смс +7 925 88 88 94,8. До выпуска новостей мы говорили с вами взаимосвязи между культурой и рассказом, и умением рассказывать рассказ, как это ни странно. Забавно, что обвиняют в том, что мы используем с вами слова «паразиты», но ведь это же, я просто, я помню, Владимир Полунгян записывал на постнауке ролик про дискурсивные слова, и как раз говорил об их коммуникативной функции, о том, что на самом деле без этих слов-паразитов мы друг друга никогда не поймем, и что это совершенно нормальная история, и в общем, в русском языке их действительно достаточно много, и как вот интересно, как они помогают нам тоже друг друга понять с вами.
Да, это очень популярная тема про слова-паразиты, и то, что они называются слова-паразиты, это тоже отзвук русской культуры. Русская культура, она такая строгая, нормативная, понимаете, вот должно быть только так, а не иначе, а если есть какие-то отклонения от высокого стиля, то это уже паразиты. На самом деле это тоже слово паразит.
Вот.
Да. Оно очень важное. На самом деле, то есть это, что, когда я говорю на самом деле, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что то, что я сейчас буду говорить, с моей точки зрения, является опровержением тех мнений, которые я сейчас высказывала, и вот теперь-то слушайте меня, теперь-то я как раз скажу самое главное. Вот. И вот, тоже очень важно. Это слова, которые помогают нам регулировать наш речевой поток. Вот перед этим я уже вводила немножко такое понятие пространства рассказа. В голове у человека, когда он говорит, существует некоторое ментальное пространство, в котором он представляет себе, ну так я немножко утрирую, метафора такая, представляет себе то, о чем он говорит. Ему надо это пространство как-то пройти, выстроить траекторию, что он скажет сначала, что скажет потом, про что упомянет, а про что не упомянет. Если мы говорим о рассказе, то это как бы слепок с того, что со мной происходило, и в том, что со мной происходило, или то, что я наблюдала, было очень много разных участников. И вот как мне эту картинку, которая как-то у меня в голове есть, как-то мне ее надо выстроить в линейную последовательность слов, точнее, звуков, которые я произвожу. И вот это я называю маршрут, проложить маршрут в ментальном пространстве. И вот для прокладывания маршрута мы все время делаем некие прикидки своего рода. Иногда нам приходится вернуться назад, как я уже сказала, иногда поправить себя. Слова-паразиты, условно говоря, которые не являются паразитами, они, во-первых, дают нам иногда время, вот ту самую долю секунды для того, чтобы собраться с мыслями. Иногда они просто подчеркивают, дают ту оценку, которую сам говорящий производит все время тому, что он говорит. И, кстати, оценка – это один из важных компонентов рассказа. Вот мы с вами упомянули, так сказать, описательный компонент рассказа, событийный, и третий, самый главный – это оценка. Потому что, когда мы рассказываем рассказы, мы делаем это не для того, чтобы сообщить факты. Вы можете прочитать что-то про это или узнать. А мы рассказываем про то, что что-то имело место, и как мы к этому относимся на самом деле. И вот это оценка. Поэтому слова-паразиты, они, конечно, могут действительно выполнять роль некоторого мусора, затруднять речь человека, если человек все время вот спотыкается и все время вынужден свою речь прерывать какими-то вставками. Про это мы сейчас поговорим. Искусство рассказчика состоит в том, чтобы этих слов было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы речь была естественной. Если мы выкинем из устной речи, вот возьмем сейчас запись того, что между нами с вами происходило, и вырежем оттуда, уберем оттуда все вот эти вот словечки, это будет абсолютно неестественная речь. У меня была работа, где я проводил такой вот некоторый эксперимент, убирала так называемые дискурсивные маркеры, которые здесь обозвали словами-паразитами, и это сильно меняет естественность диалога. Другое дело, что словечко как бы, которое мы, наверное, я или вы, я даже не знаю кто, употребляли, оно, когда оно встречается слишком часто, говорит лишь говорит о том, что человек не может произвести точную номинацию. Ведь когда мы говорим слово «как бы», это как бы, то есть мы не знаем, как точно сказать, а пытаемся что-то такое подобрать и либо намеренно, либо в силу скрываем, так сказать, сточную сущность, либо в силу невозможности ее обозначить. Про это слово очень много чего написано, очень много всего интересного, совершенно такого апокрифического. Но иногда это слово как бы выполняет свою важную роль. Вот, предположим, если я действительно примеряюсь к аудитории, вот я могу рассказать про то, что я знаю, про то, что я писала диссертацию, вот так сказать, на одном языке, а мне хочется сказать это более просто, и тогда я действительно подбираю более простой термин. И тут слово как бы выступает вполне уместно.
Можно вообще научиться быть хорошим рассказчиком?
Да, но некоторые, во-первых, рождаются ими, во-вторых, этому, конечно, учат. А в-третьих, даже интереснее, мне кажется, я отвечу на этот вопрос, задуматься еще о том, а почему, если я сказала, что мы реализуем себя, нашу языковую, так сказать, деятельность, нашу языковую сущность, наши языковые умения в большинстве случаев именно как рассказы, как рассказчики, как это может быть так, что мы, владея своим родным русским языком, предположим, можем быть худшими или лучшими рассказчиками? От чего это зависит? Ну, дело в том, что владение языком, хотя, да, мы все носители русского языка, и все, мы все владеем в разной степени. То есть на некотором уровне человек, для которого русский язык родной, владеет какими-то вещами абсолютно. Ну, то есть он вряд ли скажет, дедушка срубил дерево, дерево топора. Он скажет, дедушка срубил дерево топором. Вряд ли он также скажет, дедушка срубил топор деревом. То есть вот это разные вещи неправильности. Но есть вещи, где мы, наше владение языком уже отличается с точки зрения словарного запаса. И второе, с точки зрения вот владения искусством рассказа. То есть умением выбрать правильный жанр. И рассказывая уже историю, умением правильно вот сбалансировать эти самые компоненты фоновой информации, которую нужно дать человеку для того, чтобы он понимал, о чем идет речь. Новой информации, которая, собственно, будет вкрапляться в новую, и той оценки, то есть выражение своего отношения фактом. Если я буду выражать только свое отношение, только свои эмоции по поводу чего-то происшедшего, вы просто ничего не поймете, и вас это, скорее всего, будет раздражать. Если я просто монотонно, ответ на ваш вопрос, предположим, как я провела уикенд, просто перечислю все, что я делала, начав с... это тоже вызовет у вас недоумение.
Но здесь же важны еще интонации и паузы, которые вы...
Не только, и степень детализации. Вот представьте себе, что вы задали мне вопрос, как вот ты провела вчерашний там воскресный день, я начну с того, что я скажу. Я встала, почистила зубы, приняла душ. Ну, вы начнете смеяться, вы подумаете, что я либо шучу, либо издеваюсь над вами, потому что ваш вопрос подразумевал не эту степень детализации моего дня. Вы имели в виду нечто... Интересное. Что такое интересное? Если мы с вами друг друга понимаем, знаем хоть немножко, то наши представления об интересном будут совпадать. Может быть, вы хотели узнать про то, как я там, не знаю, съездила в лес и собирала грибы? Это ваше представление об интересном. А я вам начну рассказывать, как я вечером готовила салат определенным, там, по определенным рецептам, а вам это совсем не интересно. То есть, понимаете, рассказ, он строится из взаимодействия, еще раз вернемся к этому, говорящего и, так сказать, слушающего, адресата, из того, как, насколько они понимают друг друга, насколько совпадают их представления об интересном, об уместности, о том, что, про что стоит рассказывать, про что не стоит рассказывать. Здесь могут включаться и культурные нормы, и даже социальные запреты. Про то, в какой ситуации уместен, какой уровень откровенности, если угодно. Все, то есть в рассказе много не только языка, но и того, но и других аспектов. Язык – это вообще такой трехголовый дракон. В нем есть психологическое или психическое, социальное, биологическое. И вот все это переплетается в коммуникации, и успешность рассказа зависит от того, насколько рассказчик вот, является, во-первых, ну, так сказать, носителем данной лингвокультуры, и насколько хорошо он владеет, вот, умеет вот, простраивать этот маршрут. И мы это все умеем по-разному. Этому, конечно, можно учиться.
Угу. Я напомню, телефон для прямого эфира 495-7373-94-8. У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, здравствуйте, ваш вопрос.
Меня слышно? Алексей меня зовут, да? Вот вы знаете, я недавно подключился, не буду вдаваться в все подробности, меня просто вот интересует, как правильно говорить. Выходные, на выходные, погода, допустим, как на радио сейчас слышу. На районе, ладно, понятно. Ну, насчет погоды, выходные или на выходные?
Спасибо.
Well, да, это хороший... Я могу снять наушники? Хороший вопрос. Вообще-то говоря, на выходных. Это такое разговорное выражение, означающее... Это не на районе. Хотя сказать, почему на районе считается таким просторечным, то есть таким немножко вульгарным, не относящимся к нормативному русскому языку, а на выходных сказать нормально, на это ответить вопрос трудно, потому что не всегда есть очевидное объяснение. Но ясно одно, что мы с вами чувствуем, что на районе это какой-то такой вот такой сленг, вульгаризм, и даже можем себе представить людей, которые говорят...
А которые сидят на районе.
Которые сидят на районе, да. А сказать, что на выходных это нормально. Потому что развитие языка и возникновение в нем тех или иных конструкций, в том числе сначала воспринимающихся как сленговые, как новообразования, а потом входящие в ткань языка, это сложный процесс. Как и вообще сложный процесс, сложный вопрос о том, что такое... Норма в языке. Понятно, что мы понимаем под нормой обычно то, что вот есть словарь, да, как правильно говорить, как правильно писать, как правильно произносить. Это норма, которая нам как бы навязывается, навязывается специальными такими вот документами, если угодно, научными документами. Но мы прекрасно знаем, это тоже очень излюбленная тема для лингвистов, которые выступают про русский язык, говорят о русском языке. Мы знаем, что норма на самом деле рождается в процессе языкового действия, в процессе языковой жизни. Вот, то, что сейчас кажется ненормативным, не выходящим за пределы нормы, через какое-то количество лет может войти в ткань языка, и так оно и было. То, что казалось вульгарным во время, так сказать, в эпоху Пушкина, сейчас является нормой русского языка. Вот. Так что норма – это очень сложная, интересная тема. Она и во временном отношении представляет интерес смотреть, когда что вошло в русский язык, как это постепенно стало из просторечного или просто такого новообразования, неологизма, заимствования, как это стало словом русского языка. И не только во временном отношении, но и с точки зрения вообще представления о том. Ну вот, да, понятно, что мы знаем, когда человек неправильно употребляет падежи, то это не норма, это неправильно, это нарушение. Но есть и более тонкие вещи, вот, в частности, связанные с умением строить дискурс, в которых нормы и ненормы уже не так жестко различаются.
Мы вернемся к норме. У нас пока есть звонок. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да-да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Андрей.
Добрый день.
Вот вы много сказали правильно, но согласитесь вы со мной, что есть рассказы, в которых, в принципе, содержание или конкретные факты не главное. Вот у Хемингуэя есть рассказы, в которых передается атмосфера.
Совершенно.
Да, спасибо.
В этом смысле важна точность слов. Если в романе неточное слово пройдет незамеченным, то в рассказе оно с ощущением фальши.
Ага, спасибо.
Совершенно согласна. Хотя, конечно, я не литературовед, и анализировать эти художественные произведения бы не бралась, но я люблю рассказы Хемингуэя, я понимаю, что вы имеете в виду, говоря об атмосфере. Если мы говорим вот именно о языковых, о рассказе с точки зрения просто вот коммуникации, ежедневной, бытовой, естественной употребления языка, то, что мы назвали лингвистический анализ рассказов, то, конечно, в наших устных рассказах мы не всегда можем добиться такой точности слова. И тем не менее, иногда и устные рассказы бывают очень выразительны. Я сначала подумала, что, когда вы начали говорить про то, что, может быть, содержание информации – это не главное, что вы будете, что ваш вопрос будет про это. Действительно, иногда можно, слушая, как кто-то кому-то про что-то рассказывает, сказать, что здесь вообще нет никакого смысла. Человек просто, ну, там, мелет языком. Да, с точки зрения передачи информации так, но ведь рассказ выполняет более сложную функцию, не только просто передача информации. Для этого существуют отчеты вот такие, просто отчет, что происходило, или что происходит, или что будет даже происходить, прогноз такой. А рассказ, он, это взаимодействие между двумя людьми. Язык выполняет ведь и социальную функцию. Мы выстраиваем отношения, мы строим взаимодействие. И, может быть, какой-то бессвязный, вроде бы бессодержательный рассказ одного человека своему другу выполнил очень важную роль, помог там, я не знаю, облегчить душу или как-то установить контакт, передать свое эмоциональное состояние. Эмоции же очень важны. Мы далеко не только про информацию, не только об информации. Вообще язык – это не про информацию, а про гораздо больший спектр человеческих взаимоотношений, чувств. И вот общаясь друг с другом, то есть рассказывая что-то про себя, а я уже говорила, что рассказ – это не только сообщение фактов, но и своего отношения к ним. Мы показываем, что мы думаем, мы передаем свою систему ценностей, мы проверяем, насколько наш собеседник разделяет эту систему ценностей. Вот. Вот интересно, что рассказы могут кончаться. Вот вы рассказали рассказ, и вам могут сказать: вот это да. А могут сказать: ну и что? А могут просто пожать плечами или кивнуть, потому что вообще не поняли ничего и хотят просто вас не обижать и скрыть это. Вот если человек в ответ на ваш рассказ говорит или показывает своими, так сказать, своими невербальными различными средствами, языком тела, что «ну и что?», это означает, что вы как рассказчик в каком-то смысле провалились. Вы не сумели рассказать ничего нового. Ничего, и эмоции, которые вы передали, оценки, которые вы передали, тоже никак не повлияли на представление о мире, пусть даже в маленьком его кусочке, вашего собеседника. Вот это, значит, не сумели, так сказать, событийную какую-то сторону и передачу своего отношения к этому событийной стороне передать. Ну, а рассказ, может быть, такой рассказ, который вы слушаете, ну, из вежливости, может быть, киваете и вообще не понимаете, про что это. Значит, человек говорит, и вы вообще, у вас никакого контекста нет, вы не знаете, о чем это, к чему это. Не можете правильно оценить его эмоции. Такое тоже возможно.
У нас есть еще звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло? Да-да-да, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Ольга. Добрый вот вечер. Я тоже как бы не знаю, у кого спросить, но я думаю, может быть, вы мне поможете вот в каком вопросе. Часто очень слышу сейчас по телевидению, по радио, там вот где-то в таких местах многолюдный. Например, такую фразу. Я из города Долгопрудный. Я там родительный падеж, и откуда всю жизнь я как бы считала, что, допустим, надо сказать, я из города Долгопрудного. Даже КВНщики, ребята, говорят, мы представляем команду из города Долгопрудный.
Спасибо.
Вот это нормально?
Да,
и
спасибо.
Как бы падежи сейчас уже не играют никакой роли.
Да, спасибо. Я не знаю, можете ли вы ответить на такое.
Ну, наверное, должна, приходится отдуваться. Вот так всегда бывает. Рассказываешь про что-то, а тебя спрашивают, как правильно говорить.
Потому что всех волнует, как правильно говорить.
Вот, заделано это в нас очень сильно. Ну, что касается города Долгопрудного, мне кажется, что здесь проявляется такая тенденция, которая проявляется и в других местах языковой структуры русского языка. Мы... Возможно, заимствовали, такая гипотеза, возможно, по другим причинам, но мы заимствовали новую модель сочетания слова и его определения по английскому варианту, то есть без падежей, там, бизнес-центр, да, и вот в этом смысле город я из города Долгопрудный, это по этой же отчасти модели. Что это? Неправильное употребление? В данной точке языкового развития это не есть норма. Норма была бы правильно сказать, я из города Долгопрудного, потому что Долгопрудный по форме это прилагательное, и оно должно согласовываться по падежу с тем существительным, которое им управляет. Город, вот, должно быть согласование. Не управляет, простите, с которого оно согласуется. Но, а здесь мы имеем дело с другой моделью. Я думаю, это моя гипотеза, что распространение таких вот употреблений, таких пар, где нарушается это согласование, связано с проникновением в русский язык вот этой модели, типа бизнес-центр. Следующий вопрос, это произошло это именно как заимствование из английского? Скорее всего, да. Угу. Хорошо ли это? На этот вопрос я не берусь отвечать, жизнь покажет.
А правильно ли я понимаю, что хороший рассказчик тот, который хорошо чувствует эту норму и ее соблюдает?
Ну, какую эту норму? Вы знаете, вот если вы мне будете рассказывать интересную историю, неужели я буду обращать внимание на то, что вы, скажем, ну, там, ошиблись в произнесении какого-то слова или там случайно грамматическую ошибку допустили. Такое тоже бывает даже с носителем языка. Или уж тем более там прервали себя, оговорились, начали сначала. Мне важно, насколько эта история интересна. Хороший рассказчик все-таки, он, если и говорить о нормах, то он, во-первых, обладает вот внутренним чувством вот этого баланса между тем, какое количество фоновой информации надо сообщить, какое количество новой информации, как эту новую информацию поместить на этот фон, то есть как выстроить траекторию рассказа для того, чтобы это было одновременно не слишком скучно, то есть не все разжевывать. Можно же и интригу создать. В устных рассказах тоже прекрасным образом можно создать интригу, не только в литературных. То есть сначала сказать «все», может, я прихожу, вот начинаю свой рассказ, говорю, все, больше я в эту, там, я не знаю, к этой Гале не поеду. То есть я сразу создаю некоторую для вас такой саспенс, интригу.
Да.
Почему? И, конечно, у меня спрашивают, а что случилось? И дальше я могу начать разворачивать события именно так, как они происходили, которые привели меня вот к такому выводу. То есть хороший рассказчик – это прежде всего баланс, вот, и баланс компонентов рассказа, фона, событий, передачи своего отношения, своей оценки, своего мнения. Потому что для чего иначе мы общаемся, как не для того, чтобы как-то сообщить о своем отношении к миру. И умение подобрать соответствующие языковые средства. Иногда нам просто может не хватать слов, и мы будем мычать и использовать только слова типа «как бы». Да, это, когда их слишком много, это плохо. Умение вот выдержать вот этот баланс.
У нас есть звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна говорит. У меня вопрос, если можно ответить. Значит, меня всегда интересовало значение выражения, допустим, ему путь заказан. Uh-huh. Это первый вопрос. Второе, города и веси. Что такое веси? И третье, должен ли выполняться выражение краткость сестра таланта?
Спасибо.
Сразу три. Можно я начну с последнего?
Давайте.
Краткость сестра таланта. Надеюсь, что это не намек на то, что мы слишком долго разговариваем. Но вообще говоря, есть такой принцип, если вы про что-то можете, не ущемив качество, рассказать меньшим количеством слов, то это лучше, просто потому что это своего рода такой экономический закон экономии усилий и времени своего и говорящего, и слушающего, простите. И кроме того, часто длинноты бывают связаны именно с тем, что человек не может выбрать правильную траекторию. Это как вот едешь на машине, не знаешь точный маршрут, кружишься, теряешь на это, теряешь много времени, усилий, там, я не знаю, бензина и так далее. Так и здесь, используя это сравнение, можно сказать, что если мы прокладываем траекторию своего рассказа вот, через ментальное пространство участвующих в нем людей, так сказать, действий, событий, то, конечно, траектория, которая будет более короткая, приведет нас к цели лучше. Хотя, но если мы при этом не потеряем участников, каких-то деталей и так далее. То есть, опять же, это баланс. Потом был вопрос про города и веси. Значит, это более простой вопрос, потому что веси – это просто устаревшее слово, которое означает, условно говоря, сельскую местность. Угу. То есть, города и все, что...
И провинция. Нет,
провинция – это несколько другое. Города и не города. То есть, города и то, что называется сельская местность.
Понятно.
Можно сказать, деревня. И первый вопрос
про ему путь заказан.
Ему путь заказан. Вы знаете, я сейчас как бы сразу и не вспомню. Конечно, за этим стоит некоторая идиома. Думаю, что связано с... Не знаю, вот не буду утверждать. У меня, конечно, есть масса разных гипотез сразу возникает, как у нормального носителя русского языка, чуть-чуть знающего историю, но я не знаю точно ответ на этот вопрос. Я думаю, что в любом словаре, где есть идиомы, где вы найдете это выражение, будет, так сказать, объяснено его. С чем это связано? Может быть, это связано с... Нет, не буду гадать, а то попаду пальцем в небо, а потом будет неудобно.
Но вот тоже интересно, ведь использование идиом и каких-то устоявшихся выражений и отсылок, ссылка к ним, это же тоже определенный...
Часть культурного знания.
Конечно, часть культуры. И понятно, что если мы с вами обладаем примерно одинаковым каким-то бэкграундом, я могу сослаться на что-то, не объясняя вам, что это такое. И вы меня поймете, я могу процитировать вам,
безусловно,
не знаю, стихотворение Мандельштама, и мы будем с вами знать, о чем идет речь.
Просто намекнуть на него даже.
Да,
конечно.
Да.
На этом вот это огромный слой, огромный, того, о чем мы не говорим, и тем, но огромное количество информации всего передается в коммуникации не словами, а тем, что не сказано, тем, что не произнесено. Вот. Но с идиомой не совсем так. Вот употребляя идиому, ему путь заказан. Вот я сейчас не знаю, не помню, откуда она взялась, но мы знаем приблизительно, что она значит. Это значит, что ему нельзя. Да? Uh-huh. И в данном случае мы используем эту идиому просто как некий знак. Вместо нее могло быть какое-нибудь там слово одно с таким значением. Это уже владение просто русским языком.
Да, понятно. И что мы не будем использовать идиомы, если мы общаемся не с носителем русского языка, потому что он вряд ли их считает.
А если и используем, то мы можем это может привести к коммуникативному провалу. То есть, вот опять же, надо учитывать, с кем и как, о чем вы говорите.
Угу, угу. А тут спрашивают нас, как можно в школе, можно ли в школе научить как-то хорошо говорить детей, и что для этого необходимо, скажем, изложение, сочинение и так далее. Что может помочь детям? Угу.
Ну да, изложение и сочинение – это вообще-то письменный жанр, а говорить – это устный жанр. Совершенно две разные, то есть они связаны, конечно, но это два разных умения, так сказать, рассказывать истории на письме и рассказывать истории устные. И тому, и другому можно и нужно учить, но только надо понимать, что умение, скажем, делать презентации – это не есть умение быть хорошим рассказчиком в компании. То есть это немножко разные вещи. Скорее всего, учить надо не этому, а просто вот учить тому, что такое русский язык, не только с точки зрения орфографии и пунктуации, но что такое русский язык в его употреблении, в его различных функциях, вот функциях там, делового, профессионального общения, бытового общения, и развивать навыки, которые у нас и так есть, потому что мы живем, так сказать, в пространстве русского языка, но они могут быть недостаточно точны. И, конечно, так сказать, устроить конкурс на лучшую историю, устную историю, не обязательно по литературному произведению, и разобрать ее с точки зрения того, кто был лучший рассказчик и почему, это, конечно, полезно. Вот. Это делается, но делается наверняка на уроках литературы русского языка, но делается так, мимоходом. Вообще-то говоря, очень не хватает предмета такого, если угодно. Эффективная коммуникация, успешная коммуникация по-русски. И когда я говорю успешная, это не надо понимать в таком тривиальном ключе, как сейчас успешный, значит, просто богатый, эффективный. Речь идет об успехе, которого мы добиваемся в взаимодействиях между людьми, ежедневном и составляющем суть нашей жизни, как человеческих существ.
Спасибо. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что это была передача «Русский язык». У меня в гостях была Мира Борисовна Бергельсон, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Высшей школы экономики. Спасибо вам большое за интересный разговор.
Спасибо.